Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. После двух страшных убийств в Москве на минувшей неделе эксперты, в основном адвокаты и правозащитники, заговорили и о возможной провокации, о желании посеять атмосферу страха в обществе и о демонстративности террористических вылазок. Просочилась информация о желании некоторых экстремистских фашистующих групп выпить шампанского на месте убийства. Марш протеста антифашистов в Москве, в свою очередь, в нескольких кадрах любительской съемки мелькнул по телевизору, а барышня с закрытым от камеры лицом объяснила, что по пути от возмущения антифашисты побили несколько витрин банков. В Новосибирске на минувшей неделе была акция памяти по погибшим, выступили анархисты, и была, кажется, тоже потасовка с молодыми людьми с битами. Правда, этого уже никто не показывал. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов предположил, что одной из причин убийства адвокатов Маркеловой и молодой журналистки Бабуровой были как раз дела, связанные с защитой антифашистов. Российский МИД, как известно, обращаясь к западному сообществу, призвал не заниматься искусственным политизированием этих смертей, потому что российскую сторону не могут не удивлять раздающиеся со стороны высокопоставленных представителей отдельных стран и организаций заявления о якобы политическом характере убийств. Тем временем подполье и правое, и левое, очевидно, существуют. Уличные войны, очевидно, идут. Людей не славянской внешности по-прежнему демонстративно убивают. Буквально сегодня мне вот прислала письмо девочка-китаянка. Учится она в магистратуре в университете. Внятная, очень способная, думающая. «Простите, — пишет, — мама увозит меня в Китай, потому что моего хорошего знакомого недавно серьезно ранили. Она боится, и мне нечего ей ответить». По данным информационно-аналитического центра «Сова», число преступлений на почве национальной ненависти стабильно растет на 15%. Но это мы сегодня еще уточним. Кто они, нынешние правые радикалы? Действительно ли это идейные люди? Кто такие радикалы левые и что ими движет? Что такое современное подполье и уличные войны? Чего мы не знаем про нынешних молодых? И что должно делать общество, чтобы такого подполья все-таки не было? Обо всем об этом мы сегодня говорим с вами и с моими гостями, заместителем информационно-аналитического центра «Сова», специалистом по исследованию экстремизма Галиной Кожевниковой. Добрый вечер, Галина.
Добрый вечер.
И режиссер фильма «Россия-88», премьера которого состоится скоро на Берлинском кинофестивале, Павлом Бардином. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Вы можете присоединиться к нашему разговору, посылать смс-сообщение и писать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail @radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните, пожалуйста. Ну что, Павел, давайте начнем с вас. Я вас, во-первых, поздравляю. Первая копия для режиссера, она сделана, готова к отправке.
Да, и, спасибо большое.
И это полный метр, где так откровенно, как я понимаю, будут представлены молодые московские фашисты и их противники. И в одной из ролей актер, играющий теперь уже известного Максима Камерера в
«Обитании». Гая Гаала.
А, да, Максим, я, да, понятно.
Петр Федоров.
Вот коротко, сюжетная канва и почему «Россия-88», почему такое название?
88, потому что по буквам алфавита это HH, Хай Гитлер. Вообще это распространенная история использования различных буквенных аббревиатур, цифровых кодов для обозначения себя как субкультуры. 14, 88, 18, эти цифры встречаются в названиях банд, в граффити. Вот это все связано с нацистской символикой. Вкратце, это история банды скинхедов, которые снимают ролики для YouTube, и параллельно получается кино, как бы случайно. А за сюжетную основу так нескромно взяли Шекспира, но там от него практически ничего нет, просто саму конструкцию. Главный герой, правда, у нас не Ромео, а Тибальт. А его сестра, соответственно, влюблена в кавказского юношу.
Юношу, понятно. То есть Ромео и Джульетта, а вокруг этого все, что происходит, в том числе в интернете и с мобильных телефонов.
Ну, это
документальная история есть?
Документальной истории нет, но...
На картинке я имею в виду, в картинке.
Нет, это все снято на одну и ту же камеру, это как будто документальная история, на самом деле мы надеемся, что это все-таки художественное кино. Мало того, хочется сразу оправдаться, у нас и скинхеды художественные все-таки, потому что реальные скинхеды, я думаю, намного менее привлекательны. Но в чем есть документальность? Мы достаточно много материалов смотрели и анализировали, поэтому там есть куски с, я надеюсь, не экстремистскими, но прямыми цитатами, в кавычках, творчества этих людей. Есть множество роликов на YouTube, которые до сих пор лежат в свободном доступе, которые можно посмотреть, которые они действительно снимают в разных жанрах, начиная от постановочных, комедийных, и заканчивая реальными драками. На форумах переписка, есть взломанные хакерами какие-то почтовые переписки лидеров этих движений. Это все мы использовали, и где-то это действительно буквальные цитаты.
Угу. Галь, как изменился вот этот экстремизм этого рода? Ну, например, со времен там стихийной кандапоги, про которые вы когда-то также у нас подробно рассказывали. В нем появилось больше идейности. Что мы теперь можем сказать про это подполье? Мы про него стали больше понимать? В смысле количества, дислокации, штабов, руководителей, социального состава? Или по-прежнему все очень приблизительно?
Ну, по-прежнему действительно все очень приблизительно, потому что со времен Кандапоги, по большому счету, ничего не изменилось. Мы стали более уверенно говорить о том, что подполье есть. Мы стали более наглядно видеть действия этого подполья. Мы видим, что оно действительно более организовано. Ну, рейд 20 октября 2007 года сейчас мало кто помнит, а ведь тогда только по официальным данным пострадало около 30 человек, там 4 человека погибло. Это была прекрасная демонстрация силы. И стало ясно, что подполье настолько уверено в своих силах и в собственной безнаказанности, что даже на репрессии правоохранительных органов, а это тоже есть, оно отвечает ответными убийствами. То, что мы видели зимой прошлого года, и то, что мы видим сейчас, когда ловят группу, и буквально в тот же день или на следующий день после сообщения об этом снова убивают в том же районе, демонстративно копируя почерк задержанной группы. И понятно, что собьют, опять же, как и в прошлом году, но это страшно, потому что они демонстрируют, что они не боятся ничего.
Вы где-то сказали, что они профессионализируются. Это вот связано с идеологической убежденностью и поддержкой в обществе, как вам кажется, или просто с тем, что у них есть теперь возможности, средства, люди, которые за ними стоят?
Ну, по-разному, потому что это все-таки разные группы, и не надо воспринимать это как единую массу, такую гомогенную. Вот. Но, в принципе, да, мы видим, что люди, встроенные в среду, гораздо более профессионально осуществляют нападения. Ну, во-первых, вот взрывчатка, пожалуйста, да, последнее вот задержание. Гораздо более активно и охотно маскируют свои действия. А потом есть огромный ресурс. Вот есть юридический ресурс, свои адвокаты, есть финансовые ресурсы, деньги свои собранные там и по Яндекс.Кошелькам, и собственных фирм и так далее. Есть, уже есть образовательный ресурс, потому что, извините, Николай Курьянович, ректор там какого-то университета в Иркутске, да, вот что-то мне подсказывает, что в этом вузе как-то сильно увеличится количество людей, разделяющих взгляды ректора. Ну, с Сергеем Бабуриным то же самое в Москве. Вот. То есть среда предоставляет возможности социальной мобильности, социального лифта. В ней выгодно находиться, и поэтому она, конечно, будет все более и более становиться все более и более однородной.
Но, может быть, тогда она будет однороднее и публичнее? Или
она
это
не
связано?
Нет.
Мне кажется, это все-таки разделено. Есть организации, там, от самой мягкой, наверное, ДПНИ, там, СС, НСО, которые более-менее в легальной сфере существуют. И есть какие-то автономные, разрозненные группы 17-летних мальчиков, которые, может быть, ни с кем не связаны. Но мне кажется, действительно, профессионализация подобная происходит, потому что я видел общедоступные инструкции, которые периодически всплывают на разных сайтах, их каким-то образом блокируют, подают в суд. Например, там инструкции по уличному террору. Там совершенно четко описано, как и что надо делать. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять какие-то свои прошлые ошибки и научиться вместо того, чтобы избивать, убивать, вместо того, чтобы делать это публично в метро, делать это где-то на задворках, где тебя никто не увидит.
А мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли ограничение сроков пребывания партийных лидеров на своем посту вмешательством государства в деятельность общественных организаций? Об этом говорим с председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы – 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем наш сегодняшний разговор о нынешнем подполье, фашистах и антифашистах, о радикалах справа и слева. Ну, больше, конечно, о фашистах, потому что с ними связаны громкие убийства и демонстративные убийства. Галина Кожевникова, заместитель генерального директора информационно-аналитического центра «Сова» и исследователь в области экстремизма, и Павел Бардин, премьера фильма которого о российских фашистах, художественного «Россия-88», скоро будет на Берлинском фестивале. Ну, потом поговорим, увидим ли мы, и можем ли мы ее увидеть в России, не испугаются ли. Да-да-да. А если о цифрах, Галин, вот что-то за эти годы, вы тоже где-то уже говорили, что в Москве и в Питере немножко на убыль пошли вот так очевидные убийства. Нет, это было осенью, теперь уже нет. Да.
Нет, цифры есть. Цифры, в общем-то, не сильно изменились. Ну, динамика не очень изменилась. То есть, если в 2007 году мы знаем про 84 убитых, если мне память не изменяет, то в этом году уже 96, и понятно, что цифра эта будет еще расти. Число раненых немножко уменьшилось, но это исключительно из-за того, что очень много убийств. Раненые уже не информационный повод, как ни цинично это звучит. Но на самом деле я хотела бы вот в продолжение того, что прозвучало до рекламы, сказать, что на самом деле это очень опасное заблуждение думать, что ДПНИ и СС — это мягкие националисты. Как минимум известно точно о причастности активистов ДПНИ к изготовлению взрывчатых веществ. Знаменитый взрыв на улице Королёва, его признали, что там была бомба. Ну, а про эсэсовцев я уж не говорю, там уж куча людей сидит просто за убийство и за разные выкрутасы. Так что это, они просто действуют в публичном поле, они готовы,
готовы
в нем действовать.
Готовы и активно демонстрируют, вот, да. Павел, понятно, что когда вы искали героев для собственного фильма, наверное, с кем-нибудь все-таки пришлось общаться. Как вы их искали? Действительно ли пришлось общаться с кем-то вот так вот через подполье, из подполья? И общаясь с прототипами ваших героев, может быть, не с небольшим количеством, но все-таки, что вы вот про них поняли?
Вы знаете, был опыт общения давний, когда я общался. Это была часть общей какой-то субкультуры. Это не было похоже на то, что происходит сейчас. С убийствами никто не занимался. И вот с этими людьми я общался достаточно тесно, но это не совсем то, что в фильме, и то, что, собственно, является темой нашей программы. Это какая-то общая была тусовка, там, рейверы, якобы вот эти скинхеды, это все было в 93-м году. А вот то, что касается непосредственно нашего проекта, пытался я выйти на связь с одной девушкой-активисткой через интернет, но как-то она вроде пообещала помочь, и потом контакт не случился. Потом я понял, что на самом деле они нам не очень нужны, потому что, в общем, все понятно. И у нас была такая контрольная встреча. В принципе, несложно найти в Москве молодого человека, который придерживается такой идеологии. Вот. Мы нашли, по возможности, искали какого-то простого, не лидера, а из такой автономной какой-нибудь организации с окраинного района. И, собственно, услышали то, что ожидали услышать.
Нашли. Ну вот кто он? Сколько ему лет?
Ему примерно 22 года. нормальный парень с виду. Уже они, естественно, это у нас в фильме, они бритые и по полной, значит, костюмированные такие.
С ботинками.
Бал, да, с ботинками, с бомберами, с подтяжками. Правда, переодеваются в какой-то момент. Сейчас они уже все переодетые практически. Его в толпе не отличишь. И главное то, что мы ожидали, вот оно так и есть. Он запутавшийся, мне кажется, человек, у которого благодаря, или, ну, сложно так говорить, благодаря телевизору какая-то каша в голове, и нет какой-то жизненной позиции четкой относительно своего существования в мире. Вот у него есть представление о каких-то врагах, о том, как надо бороться, а он сам не реализован.
Чем он занят?
У него какая-то есть подработка, зарабатывает он
не
мало.
Не учился. Образование. Школу, да?
Школу закончил, технику. По-моему, закончил ПТУ. Ну, вот сейчас точно не вспомню уже, но достаточно обычная судьба. И, к сожалению, вот не нашел приложения своего. И я так понимаю, что это у большинства вот этих молодых
ну,
людей
вот,
именно такая судьба.
Выходите на этот разговор. Их социальная база. Всегда ведь у любого террора и такого рода проявлений есть социальная база. Ну, хорошо, неравенство, нереализованность. Как правило, это там достаточно молодые люди. А что еще?
Мне кажется, это то, что называется люмпен-пролетарий. Вот это оно и есть.
Ну, мне кажется, что сейчас это все меняется, потому что вот этот скинхед с рабочей окраины, это все-таки реальность первой половины 2000-х. Вот вы хорошо писали, вы сказали, ему 22 года. Вот
это уже не 15 или 16.
Эта ситуация невозможна была даже в начале 2000-х. Они все были малолетки. Они
но они
18,
подросли?
Да, но раньше они уходили, а сейчас они остаются. Вот это означает...
В смысле, перерастали да, и они, уходили
да,
из этих...
Да. Им исполнялось 18 лет, там, в худшем случае, 20. Там они женились, что там им нужно было поступать куда-то там или на работу или там учиться. И, в общем, как взгляд, никуда не девались.
Этот
но...
экстремизм гасился, такой возрастной, но вроде как.
Он не гасился, взгляд никуда не девались. Детей будущих воспитывали так же, то есть это там поколенческая, значит, передача. Вот. Но он бегать по улицам переставал. И там на марши ходить русские, да, ну, условно, тогда их не было, ну, на что-то такое, вот. А сейчас они перестали уходить. Вот это самое страшное, собственно, потому что если там из малолеток 18 лет исполняется, он уходит, то опыт не накапливается. А сейчас это опыт огромный и тех, кто был до него, и его собственный, и тех, кто возвращается из заключения. Вот. И плюс, поскольку возраст растет, то очень много появляются, опять же, людей с высшим образованием, там, и со связями хорошими. И, в общем, мы видим, собственно, то, что я говорю, это видно по приговорам. Потому что невозможно исследовать эту среду, потому что она очень замкнутая, а включенное наблюдение это просто опасно для жизни. И поэтому можно наблюдать только снаружи. Так вот, по приговорам видно, что это люди уже далеко не маргиналы. Ну, конечно, ну, большая часть пока еще это нереализованные ребята с рабочих окраин, но там есть уже и студенты, и дети из хороших семей.
Я очень хорошо помню, как на какой-то из студенческих учебных заданий лет, наверное, 7 назад был приведен молодой человек, который учился в МГИМО. И который не разрешил, он забрал с собой кассеты, он сказал, я буду делать карьеру. И это мне когда-нибудь может помешать. А взгляды у него были вот такие вот.
Ну, я знаю, например...
Думаю, что он ее сделал уже.
Как минимум одного праворадикального активиста, который является активистом «Молодой гвардии» и публикуется на сайте «Молодой гвардии Единой России». Я знаю абсолютно точно, что один из комиссаров наших, провинциальный, является лидером провинциального же отделения движения против нелегальной эмиграции. Это все вполне успешные люди. С огромными возможностями, потому что они уже встроены не только в свою там ультраправую систему, но и в государственную, вот эту вот псевдополитическую.
Я так понимаю, это еще с идущих вместе было заложено.
Да.
Хорошо, давайте просто мы, наверное, вернемся к этой теме, потому что она нас беспокоит и волнует. А вот если дать характеристику их ну, противофазе, антифашисты, это кто? Вы вот с ними общались?
Я, честно говоря, ни разу, но вот по тому впечатлению, которое создается от общения с интернетом, у меня ощущение, что фашистов, к сожалению, в разы больше, чем антифашистов. Mm-hmm. То есть я столкнулся только с... там, я видел пару роликов, как антифашисты избивали фашистов, и я знаю, что скинхеды убили несколько антифа.
Ну, это вот были, да, известные процессы, собственно, вот погибшая Настя, и много там чего видели в роликах, да.
То есть, если география нацизма, фашизма, она очень широка, и ролики со всей страны от Владивостока до Питера, и там совершенно разные люди, от взрослых мужчин до каких-то мальчиков, то ощущение, что антифа — это какая-то локальная более история.
И, кстати, там больше девушек и больше студентов, как мне кажется.
Нет? Это все ошибочное уже представление. Да? Ну, их действительно очень мало. Я вот с ними общалась, с разными, вот совершенно разными там. И они очень... трогательные местами есть, а иногда с ними просто невозможно разговаривать, потому что есть серьезные мировоззренческие просто барьеры, они никому не доверяют, к сожалению, mm-hmm. и считают, что государство фашистское, и они одни вот...
Борются, такие,
да.
Подвиг совершают.
Да, mm-hmm. и очень жаль, потому что их действительно пока мало, и они в абсолютном одиночестве, для них еще это страшный психологический груз, и это порождает множество проблем. Вот. Их действительно очень мало, но сейчас это стремительно растет, потому что просто появляется какое-то новое поколение, которое вполне себе социально активно и хочет противостоять тому безобразию, которое творится на улицах. Они действуют разными методами, иногда такими же, как неонацисты, безусловно. Вот, они есть... Они действительно не повсеместно распространены, но в крупных городах они есть почти везде. И что на самом деле, мне кажется, дает им перспективы, они очень современные, они очень открыты. Ну, это в основном все-таки анархистская тусовка. Они все знают языки, они все общаются с зарубежными своими коллегами, и это позволяет.
Это я вот в Греции видела, когда там все это происходило. Я поняла, что там есть, там люди общались с молодыми русскими в том числе.
Вы знаете, что я еще обнаружил, это была нам помощь большая, что в интеллектуальном плане, наверное, все-таки антифа фа превосходит, поскольку взломанных фашистских сайтов множество, и хакеры антифашистских команд, они нам поставили, сами не зная того, достаточно много информации. То есть в интеллектуальной сфере доминирует, наверное, все-таки антифа.
Ну да, и за технологиями в этом смысле, конечно, будущее. Павел Бадин, Галина Кожевникова сегодня со мной в студии. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А в программе «Время политики» в 22 часа специальный репортаж о кампании по выборам Брянской области, Брянской областной думы. Автор и ведущий Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. За информацию, которая поможет задержать организатора и исполнителя убийства адвоката и правозащитника Станислава Маркелова, обещано вознаграждение. Как заявил Интерфаксу адвокат Александр Гусак, эта инициатива исходит от группы единомышленников Маркелова, в которую входят юристы, сотрудники силовых структур и некоторые политики. Сумму вознаграждения он не назвал. Станислав Маркелов был застрелен в центре Москвы 19 января. Находившаяся рядом с ним журналистка Анастасия Бабурова получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице. Анастасию Бабурову похоронили сегодня в ее родном городе Севастополе. Бывший глава российской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск, заявил его адвокат. В Брюсселе встретились представители России при НАТО Дмитрий Рогозин и представители стран Североатлантического союза. Неформальная встреча, первая после прошлогоднего российско-грузинского конфликта, прошла в позитивном ключе. заявила пресс-секретарь НАТО Кармен Ромеро. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана направляется на Ближний Восток, присоединяясь к международным посредническим усилиям по достижению постоянного перемирия между Израилем и группировкой «Хамас». Страны ЕС должны совместно добиваться компенсации за ущерб, нанесенный недавним газовым кризисом, заявил премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчин. Правительство Исландии ушло в отставку в разгар экономического кризиса. Кабинет Гера Хорде стал объектом острой критики с октября прошлого года, когда в стране рухнула банковская система. С тех пор курс исландской кроны продолжает падать, в стране растет безработица.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Фашисты и антифашисты, уличные войны и радикальное подполье. Сегодня мы говорим об этом с заместителем информационно-аналитического центра «Сова», исследователем по проблемам экстремизма Галиной Кожевниковой и режиссером, молодым кинорежиссером, вот только что выпустившим «Полный метр», «Россия-88» называется этот фильм, как раз о фашистах, где сюжет, как Павел сказал, вполне шекспировский, «Ромео и Джульетта», но на фоне вот как раз этих наших уличных боев и фашистского и антифашистского подполья. Павел Бардин сегодня с нами в студии. Вы присоединяетесь к нашему разговору и посылаете смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Давайте мы сразу послушаем, потому что уже ждут наши слушатели. Сергей из Армавира, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, дамы и господа. Угу. Вы знаете, я вот со многим согласен. У них каша в голове, у этих 17-летних парней. Вот Павел Бардин правильно сказал. Я разговаривал с одним скинхедом, правда, он сейчас уже не скинхед. У него мать русская, отец чечен. Но его как-то побили армяне, после этого он стал скинхедом. Вот это вот синие джинсы, подтяжки, тяжелые ботинки, бритая голова. Я ему сказал, ведь ты идешь против себя. Вот, и знаю антифашистов. Это в основном люди, рок-музыканты, музыканты. Это, ну, так называемые неформалы. Панки, металлисты, ну, вот они как бы антифа. Ну и вот, у меня такой вопрос, значит. Вот как вы думаете, да, вот Павел Бардин, во всем вот в этом, да, как бы, мне кажется, большая доля вины государства теперешнего. Ведь сейчас люди обозленные, особенно молодежь, ведь сейчас, значит, безработица, ну как, она наступает, вот. Повышение цен.
Сергей, да вот в начале 200-х-то ничего не наступало, стабильно все было,
сыто. Это постепенно ком.
Жирные годы, говорили.
Это как ком, снежный ком, он постепенно, я вот вижу этот зверь, все мощнее и мощнее. И, к сожалению, он, как говорится, увеличивается, я имею в виду, в массовости.
Вот этого я с вами согласен, Сергей, мне тоже так кажется. Причем доля вины государства не в том, что денег было мало или много, а в том, что ими никто не занимался, они существовали, а признать проблему мы отказывались, и как общество, так и государство. И мы наблюдали, как они из детей, которые играют...
Из подъездов, да.
Превращились в убийц. И это уже все совсем не смешно, и проблему пришлось признать, но признали ее поздно, когда с ними начали бороться, они ушли в подполье. Не было подполья в середине 90-х, скинхеды были, а подполья не было. И оно появилось, и сейчас с ними бороться намного сложнее, и я так понимаю, что и у правоохранительных органов методик таких нет, и считанное количество специалистов. Я общался недавно с человеком, который вот занимается борьбой с экстремизмом в МВД.
Когда, кажется, новое какое-то подразделение даже
да,
создали.
Да, вот я общался с человеком из
этого
подразделения. Оно условно новое, но у них есть новые задачи, насколько я понимаю. Но при этом они еще не овладели методикой, и изнутри эту проблему не
знают. Потому что методика — это проникновение внутрь. А это...
Как еще бороться с подпольем? Ведь никто же не знает. У нас, я извиняюсь, последний раз подполье было во время войны, и не нашим правоохранительным органам нужно было с ним бороться. И оно
Есть еще один печальный момент, что, к сожалению, отдельные представители исполнительной власти поддерживали...
И правоохранительных органов.
И создавали, собственно, ну, исполнительную власть, в которую включает в себя эти правоохранительные органы, использовали этих людей, поддерживали их. И факты такие есть. И я сам видел ролики в интернете, где нацисты стреляют из автоматов, все это происходит на каких-то явно милицейских или военных базах, и это происходит уже достаточно давно, и решительных действий, вот я, например, до сих пор не вижу пока.
Ну, какие могут быть решительные действия, если эти люди на самом деле, они же не приходят к милиционеру там или к военкому и говорят, а мы нацисты, дайте нам автомат. Они приходят и говорят, вы знаете, мы такие граждане, мы хотим правопорядок охранить, вот дружину там православную, неправославную, какую-нибудь сделаем, вы нам дайте травматическое оружие, уже патрулируют, да? Или мы там хотим солдат, защитников Родины готовить, вот мы вам сейчас этих школьников натренируем, ни один из них не будет уклонистом. Военком, он же счастлив просто. Даже если военком не разделяет ксенофобных взглядов, он будет счастлив, что ему призывников обеспечат. А сколько там ксенофобов, это же никто не считал даже. Вот. Так что это все, к сожалению, развивается очень гармонично с помощью государства. Так что я с Сергеем тоже, в общем-то, абсолютно согласна.
Олег, Тверская область, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, почему власти так довольно слабы и сквозь пальцы реагируют на деятельность неонацистских организаций? Ведь в дальнейшем они принесут значительные проблемы им же самим. И еще, скажем, об акциях правого радикалов слышно всем. А вот о действиях антифашистов что-то совсем слабо. Или они столь малочисленны? Спасибо.
Галина.
Ой, значит, сначала про антифашистов, потому что это немножко легче. Значит, эти люди рассматривают свои действия против неонацистов как партизанскую войну и не заинтересованы в разглашении там и своих потерь, и каких-то своих акций, потому что их действительно пока очень мало. Но если это какие-то публичные акции, такие как шествия, то они, как правило, не только под антифашистскими лозунгами происходят, но и под лозунгами критики государства. Соответственно, в нынешнем зарегулированном информационном пространстве освещать такие мероприятия невозможно. Это вот маленький момент. А по поводу того, что государство
реагирует, именно потому что тяжело. Судебный процесс в конце концов идут.
Да, судебные процессы идут. Вот исторический максимум в прошлом году 33 обвинительных приговора за насилие. Исторический максимум, да? На 600-700 жертв, только тех, которые мы фиксируем, 33 приговора. Качество улучшается, действительно, вот грех ругать прокуратуру. Вот. Но проблема в том, что прокуратура расследует убийство там, или нападение, да? Но есть же огромный политический момент. Наше политическое руководство думает, что национализм — это такая игрушка, с которой можно поиграть, а когда она надоест, ее можно выкинуть. А это неправда.
Вот да. Мне именно в этом основная как раз претензия. Потому что, с одной стороны, понятно, что правые должны были быть представлены и дальше близкие к ультра в публичной политике, чтобы они не маргинализировались, не уходили в подполье. Пусть даже есть такая опасность, как в Австрии, чтобы люди пришли, собственно, к власти. Они потом уйдут, их не выберут просто в следующий раз. Но другое дело, что они у нас сейчас представлены в публичной сфере и в медийной, но им слишком много позволено говорить. Мне кажется, по-моему, 282-я статья, она не очень работает. Вот, мне кажется, очень многих публичных политиков
термин
можно было бы
скин-пиар
привлечь.
Да. Но вот существует мнение, хорошо, раз вы об этом заговорили, что про подполье и вот про такие высказывания вообще не надо особенно их пиарить, потому что, а, во-первых, этому легко подражать, б, чем больше рассказывается о таких процессах и группировках, тем легче молодым людям вот найти канал раздражающий, да, исследовать этому, особенно когда они широко освещаются. В этой связи художественный фильм, он для кого, Павел? Вот вы какого зрителя ждете в зале? Что он должен будет вынести, посмотрев этот фильм? Ясно, что, конечно, про художественное кино я глупости спрашиваю, но тем не менее, да, вынесет каждый то, что вынесет. Но все-таки.
Ну, помимо зрителей, которые просто любят кино, и которым, я надеюсь, оно понравится, естественно, это не ориентировано, собственно, на ультраправых, потому что очень сложно человека поколебать в его убеждениях. Хотя, если хотя бы один человек задумается, то я буду очень рад. Скорее, это ориентировано на достаточно большую массу наших людей, которые не очень четко еще себе представляют, а что такое, собственно, нацизм, в чем его опасность. У нас есть документальные куски в фильме, но они не про скинхедов, они как раз про вполне обычных людей. Мы ходили по улицам и брали интервью очень короткое. Вы поддерживаете лозунг «Россия для русских»?
Это реальные люди.
Это реальные люди, абсолютно. На Пушкинской площади там попадалась какая-то прогрессивная молодежь, и 50 на 50 примерно мнение. В электричке 90 на 10. Конечно, да, Россия для русских. И это, люди говорят это, не понимая, что они идут в сторону нацизма. Им не кажется, что они говорят что-то крамольное, неправильное. Поэтому, мне кажется, знание – это лучше, чем незнание. Вот. Все-таки Германия фашизм, мне кажется, победила у себя внутри. Потому что они об этом говорили.
А почему премьера в Берлине, а не в Москве?
Ну, тут технический момент, потому что взяли на фестиваль.
Ну, просто так считалось, что успели на фестиваль, поэтому вроде бы...
А прокат... Все-таки здесь надо делать премьеру, когда есть какое-то уже представление о прокатной политике, его пока нет. И мне кажется, это хорошо, потому что Берлин — это, может быть, очень правильный тест.
А, ну да. Ну да, безусловно,
у меня
там
первый
много
был
чего.
Тест, это, собственно, мой отец, у которого большая часть родственников погибла в Бабьем Яру, и моя мама, у которой другие родственники погибли в Варшавском гетто. Если бы там была какая-то фашистская агитация или экстремизм, или учебник, я думаю, они бы мне сказали. Они не сказали. Вот Берлин — это еще одно, мне кажется, для нашего кино испытание. Если пройдем, значит, можно будет показывать широкому кругу населения.
А кроме родителей... Продюсера, который, кстати, Александр Роднянский. Это...
Их несколько. Их нас в результате семь продюсеров
получилось. Семь продюсеров, но, тем не менее, один из них Александр Роднянский, который уже, вот смотрите, значит, можно по-разному относиться к обитаемому острову, но, тем не менее, в нем есть этот антитоталитарный заряд. А для меня это, прежде всего, все, что связано со страхом. И вот здесь вот. Это вот есть ощущение какой-то миссии, если угодно, вот у этих 40-летних, 50-летних людей, продюсеров, которые поддерживали
там
вас.
Не только 40-летние, помимо Александра Роднянского, еще Анна Михалкова, Саша Шейнге, Лорд Кипанидзе.
То есть, такой интернациональный
продюсерский состав. Полный. Безусловно, есть ощущение в миссии, собственно, миссии у них, и Анна Никитична об этом даже говорила в интервью.
Очень любопытно, особенно в связи с взглядами. Ну, хотя нет, отца, конечно, нельзя заподозрить в крайнем экстремизме.
Я
нет.
Не думаю,
что какой же он такой державник убежденный.
Одно другому, в принципе,
не мешает.
Не мешает.
Он имперец, а не националист, скорее.
Поэтому я думаю, что они взялись за наш проект. Мы уже сняли кино и смонтировали его в Чернее, начали показывать. Кто-то испугался, потому что там есть вещи, которые могут быть неоднозначно трактованы, и все-таки мы не показываем их изначально идиотами, мерзкими животными. Они у нас достаточно привлекательны вначале.
А власть там как-нибудь фигурирует?
Фигурирует.
В каком-нибудь виде?
Фигурирует. Ага. Поэтому некоторые продюсеры отказались от нашего проекта. Одни были даже, которые сказали, все, мы вас поддерживаем. Потом сказали, пользуйтесь нашей базой бесплатно, но не упоминайте. А потом и базу
и
даже не
решили.
Дали. Вот, и я и не буду их упоминать больше никогда. А вот наша четверка восприняли это именно как миссию, позиционирует это как не способ заработка, а как именно открытие дискуссии в обществе. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что все-таки будет не фестивальная история у фильма, а прокатная, чтобы люди посмотрели и чтобы начали говорить, начали обсуждать. Потому что ощущение, что проблему без обсуждения в обществе решить невозможно.
Ну, наверное. А как вы думаете, Гали, поможет? Ну, то есть мы пока не знаем, что за фильм, качество фильма и так далее. Но, в принципе, где-нибудь в странах, где такие проблемы возникали, ну, в Австрии тоже, там Германию не берем, потому что отдельная песня, там, скажем, во Франции, в таких странах, которые кажутся благополучными, но правые настроения невероятно сильны, как они с этим публично борются? Фильмы, программы, дискуссии, что?
Знаете, я довольно плохо знаю этот кинематограф, вот говоря о фильмах. Я знаю действительно, что вот было правильно сказано, что Берлин — это тест, потому что, по крайней мере, я точно знаю, что немецкие антифашисты и немецкие общественные организации очень любят фестивали документального кино, посвященного этой тематике, и я знаю, что наши фильмы там тоже присутствовали на таких фестивалях. Про художественное ничего сказать не могу. На самом деле там легче, потому что там есть открытое политическое пространство. Там можно это обсуждать, не прибегая к художественным фильмам. Да, не говоря уже о том, что вот возникают немедленно опасения, вообще пойдет он у нас, не пойдет он у нас, если пойдет, то как он будет воспринят. У нас вообще нет площадок для дискуссий. Если это будет площадка по обсуждению фильма, насколько я понимаю, первого художественного фильма на самом деле на эту тематику, да, в России, вот, это будет очень прекрасно. Вот, тем более, что я вот вас слушала, когда вы говорили еще про символику 88, ну, известная нацистская символика, но самое главное, я вдруг поймался на мысли, что на самом деле она у нас принимает второе значение, поколение 88-го года.
Мы об этом тоже думали, да.
Вот, и это действительно, вот то, что это выходит сейчас, когда именно это поколение активно, наверное, очень символично, и дай бог вашему фильму хорошей прокатной судьбы, вот, потому что если, не дай бог, он залежится на полке, то как минимум вот этот вот символический уровень уйдет, потому что придет другое поколение, оно уже не поймет.
Ну, у меня ощущение, что на полке он не залежится, даже если не будет большого проката, уж в интернете-то его найти можно будет точно. Есть, по крайней мере, мы поспособствуем его широчайшему распространению.
Обсуждение. Валерий Аркадьевич, город Королёв, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что этот фильм, подобные подходы для решения проблемы, это только подливать масло в огонь. Вот почему я так рассуждаю. Ведь скинхеды не появляются из воздуха на пустом месте. Они родились когда-то, жили в семье, воспитывались в окружающей среде. В семье они наблюдали, как нищали, лишались прав их дедушка с бабушкой, как трудно становилось их родителям, как считалась каждая копейка, как повышались тарифы. Они все это наблюдали сами. Поэтому их туда повлекло как бы в пустоту, в нишу. Они сами выбрали такой способ. Исправить сейчас это может быть и возможно, может быть. Но обращаясь к высказыванию одного из слушателей, хочу действительно подчеркнуть, что всю подобную сферу, в которой они сформировались, создало государство. И жаль, что основа этого фильма, насколько я понял, не составляет именно эта причинно-следственная связь. Спасибо.
Вот эта тема понятная, и я думаю, что это упреки, которые вы будете слышать, но мне все время кажется, что государство ведь состоит из людей. И помимо государства, правоохранительных органов, есть семьи, есть люди, есть культура, есть традиции, которыми мы так любим гордиться. Может быть, вот об этом тоже имеет смысл задуматься, когда люди разговаривают с собственными детьми, помимо того, что...
И как они разговаривают.
И как они разговаривают с собственными детьми. При всей тяжести нынешней жизни, мы сегодня с утра об этом говорили, там, говоря о Челябинске, Магнитогорске и так далее, и там, где с рабочим классом сейчас будет очень непросто.
Мне кажется, что это звучит только правильно, про подливать масло в огонь. А если взглянуть на вещь трезво, получается тогда, что до появления кино, телевидения и интернета люди должны были быть более моральными, чистыми и светлыми. К сожалению, это неправда. Иначе можно было действительно отменить средства массовой коммуникации. Поэтому я не думаю, что кино может как-то сподвигнуть кого-то пойти убить. Вот, то есть такие случаи в истории кино были, но это все-таки было немножко... другое кино. Поэтому упреки такие будут, мы их принимать не собираемся. К сожалению, вот по поводу кризисной ситуации много очень говорят о том, что будет подниматься криминал. Я думаю, что ксенофобские настроения, к сожалению, тоже будут расти.
Вы тоже прогнозируете это?
Вы знаете, я прогнозирую рост ксенофобских настроений, но я просто уже много раз об этом говорила в разных интервью, что реально расистское насилие, праворадикальное, расти не будет. Оно живет уже по своим законам, внешние причины на него уже не влияют. Вот будет
это
расти
какой
бытовая
Это какой все-таки процент вообще?
Да их мало. Ну, их мало. Вот называют же 70 тысяч скинхедов, да, это субкультурная оценка, это оценка тех людей, которые и правые, и левые, потому что есть и неонацисты скины, есть красные скины, там у них даже градация своя есть. Там половина из них — это модники, которые просто ходят на концерты, их привлекает вот возможность потусоваться в этой среде. Вот, то есть склонных к насилию там вообще мало. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что мы действительно настолько нетерпимы, общество настолько нетерпимо, вот то, что вы говорили, да, в электричке, да, 90 к 10, вот, Россия для русских, что стоит вспыхнуть какому-то бытовому конфликту, вот то, что случилось в Кондопоге, то, что случилось потом еще во многих городах, в год по 5-6 конфликтов таких происходит, вот, ну, просто не пылает город всю неделю, а так-то, в общем, это довольно стандартное явление, к сожалению, уже в нашей жизни. Так вот, если там, не дай бог, произойдет что-нибудь такое, и приедет туда какой-нибудь Белов, один, но очень талантливый, и вот тут никому мало не покажется, и тогда уже никому не придет в голову считать, сколько у нас там скинхедов, ультраправых, оценивать там численность этих политических легальных группировок и так далее, потому что достаточно одной спички для того, чтобы страна заполыхала, а фильм к этому пожару не имеет никакого отношения. Я думаю, что если этот фильм, не видя о качестве, судить не берусь, но даже если там он получится, не получится, не знаю, получился, не получился, но даже если он просто станет поводом для обсуждения проблемы, это будет уже огромный шаг вперед, потому что мы просто молчим, мы не обсуждаем эту проблему.
А, Павел, а скажите, а вот когда вы спрашивали вот этих документальных москвичей, потом после того, как 90 на 10, и дальше вы просто фиксировали, а дальше люди ничего не объясняли, они просто вот так говорили.
Ну, так как шли съемки кино, то, естественно, там можно заподозрить в том, что мы немножко провоцировали их на этот ответ. Я думаю, что это не так, потому что впереди, естественно, шел наш главный герой Петр Федоров. Правда, он был одет не в традиционный костюм скинхеда, а в маск-халат. Но сзади шел, например, оператор Сергей Дондурян в синих очках, оранжевом шарфике. Вот поэтому...
Соответствующей физиономии, соответственно.
Ну, более-менее соответствующей физиономии. Поэтому мы не давили. Да? Это была, естественно, некая игра. Это не впрямую было похоже на телевизионное интервью. Но по выражению лица видно, что люди не боятся, что они не принимают нас за банду скинхедов. Вот. Объяснений, естественно, мы не требовали, но пленку экономили.
Понятно, что в этот лозунг люди вкладывают разное, но дополнительные вопросы показывают, что на самом деле все равно все сводится к этническому восприятию, к сожалению.
В этом смысле совершенно однозначно, что вкладывают именно то, что имеется в виду.
А вот, кстати, Андрей Заденцов. Убийства на почве ксенофобии были всегда, даже в СССР, мы узнавали это из западных СМИ. Я думаю, ксенофобы кем-то поощряются, убивают ведь и русских. Я вечером один на улицу, сам боюсь выйти. Александр, по данным МВД, в России существует больше 1000 этнических преступных группировок. Они что, по-вашему, сидят сложа руки? Спрашивает Александр. Так преступные группировки, так они и русские, и азербайджанские,
да, вообще,
китайские.
Этническая
вообще,
преступная группировка
нет.
Это сленг профессиональный. Он немножечко не то обозначает, что люди понимают.
А что она означает, что...
Ну, там лидер, например, лидер. Или там основа группы, или еще что-нибудь. Или что группа интернациональная, но вся там приезжая. Там...
Ну, вот, например, типичная. Да. Господа правозащитники, тоже одно из очень распространенных мнений. Вас разводят как лохов, а вы варишь керосин или заглатываете мульки, предложенные властью. Нужно головой думать и объяснять людям, кому это выгодно. Стравливать и озлоблять коренное население, заселять русскую землю инородцами. Сергей. Русская земля у нас, конечно, вся была только русскими заселена, от Дальнего Востока
до Калининграда. У нас вообще очень мало заселена земля, в принципе.
Да, я не очень разочарую автора этого сообщения, если скажу, что, например, еще Чехов про Сахалин писал как про нерусскую землю. Это колония была себе, вполне себе, никакая не Россия.
Тут есть один момент, который нужно уточнить. Безусловно, нацизм — это не свойство исключительно русской нации.
Абсолютно.
Он есть в каждой нации.
В каждой стране, и тут сегодня задают вопрос, конечно, я уж просто не стал на эту тему говорить.
Просто в этом смысле титульная нация всегда под ударом в общественной дискуссии. Но свои нацисты есть, и у евреев, и у ингушей.
Я бы смягчила, все-таки не нацисты, нацизм, потому что это встроенная идеология. Националисты, радикальные.
Националисты, радикальные националисты, ксенофобы, шовинисты, фашисты.
Все-таки мы еще не можем сказать, что у нас такая нация, или у нас есть, вот про нацистов мы можем сказать.
Нацистов мы можем сказать, есть, но они не большинство вот в этой огромной среде ультраправых. Это можно понять по там их многочисленным
вот сейчас
дискуссиям.
Сейчас нам Александр пишет, что удивили, говорит, скинхед получеченец. В Европе есть скинхеды турецкого, иранского происхождения. За милую душу лупят арабов и негров. Вон недавно в Венесуэле в еврейской общине признали, что был фашистским этим самым охранником в концлагере.
Так это же не от этничности зависит, это идеология. Человек ее разделяет или не разделяет. Вот. А кем он уж там себя внутри себя считает, так это
тут
один бог
знает. Есть терминологическая путаница, потому что я называю это все фашизмом, чтобы не путаться. Хотя есть, наверное, концентрические круги, есть люди, которые говорят «Россия для русских», есть люди, которые пользуются какой-то символикой и читают определенные книги, и есть совсем узкий круг убежденных нацистов, и я видел ролики, они настолько чудовищные, что смешные. Какие-то люди в масках под загробную музыку, клянутся на Mein Kampf, на немецком языке. Это фарс, конечно, абсолютный, но это вот прямо они. К сожалению, фарс заканчивается трагедией, наверное, потому что не исключено, что после этого они идут кого-то убивать. Вот, но выглядит это
дико смешно. Я как раз стараюсь не использовать термин фашизм вообще, потому что многочисленное общение дало возможность понять, что, к сожалению, это просто система образования такова, что основная масса людей под фашизмом понимает то, что мы, значит, победили в 1945 году, а победили мы всего лишь фашистскую Германию и коалицию союзных с ней стран, а никакую не идеологию. То есть, по большому счету, конечно, это все этих всех людей вполне можно назвать фашистами.
Я, наоборот, называю это фашизмом, люди... чтобы стало понятно, что мы не победили, к сожалению, что мы, победив, не победили у себя в стране. Вот парадокс то, что Германия у себя фашизм победила.
Да нельзя это, к сожалению, победить.
Нельзя
победить идеологию.
Германия, она тоже не... Они, конечно, умеют... Они понимают, с чем они имеют дело, но тоже не победили.
Ну, окончательно нет. У меня ощущение, что они из вот тех маргинальных форм, в которых они существуют, они не могут оттуда никуда деться. Нам настолько четкая регулирующая система и рамки, а у нас есть опасность взрыва, потопа, я не знаю.
Принципиальная разница между нами и Западной Европой, собственно, да, есть и у нас, и у них. Но они понимают, что это проблема, и пытаются рефлексировать, давя в себе это. А мы не понимаем.
И у них есть инструменты для того, чтобы с этим бороться.
Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Не всех, к сожалению, выслушали. Извините, кому не дала слово. Значит, тема вас задела, и мы будем, конечно, к ней возвращаться, особенно, когда фильм выйдет на российские экраны. Галина Кожевникова, Павел Бардин. Я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. И «Время свободы» сразу после нас в эфире. Итоги дня подведет Андрей Шары. В Севастополе прошли похороны журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. «Почему в России не слышно слов сострадания?» Выдвинуты кандидаты на пост патриарха всея Руси. Предприниматель Евгений Чичваркин объявлен в розыск. Вернется ли он на родину под защиту товарищей по партии «Правое дело». Итоги дня. Андрей Шары.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 9520.
и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».